Говорит Новосибирск.
В Новосибирске 9 часов 4 минуты, это прямой эфир. Вы нас слушаете на волне 98.3 FM, а может быть на сайте kp.ru, где есть вкладка «Радио» специально для вас. Кроме этого, наши утренние эфиры мы в тестовом пока режиме, но они доступны для вас, проводим в формате видеотрансляции. Заходите в группу «Комсомольская правда Новосибирск» во ВКонтакте и можете не только слушать, но и смотреть. Меня зовут Вадим Алексеев, а в гостях у нас люди, которые построили новый дом. Построили интересно. Во-первых, расселив ветхое жилье. Во-вторых, строя через эскроу-счета. Кто-то из вас уже знает, что это такое, а для кого-то слово незнакомое. Но оно может оказаться очень полезным. Эскроу-счета — новая система, которая призвана обезопасить дольщиков. Подробно в этих вопросах мы с нашими гостями разберемся, и я их спешу представить. Это генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Приветствую вас.
Доброе утро, Вадим. Доброе утро, уважаемые слушатели.
И председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Для вас, новосибирцы, открыт телефон прямого эфира, по которому вы можете задавать нашим гостям вопросы, можете делать реплики. Если среди вас есть желающие высказаться новоселы, звоните. 289-99-33, номер телефона прямого эфира. Для вас же действует WhatsApp 8-923-145-1102. Итак, появился новый дом. Илья, Игорь, в чем его главные особенности? Я немного их уже анонсировал, но я вас попрошу рассказать как раз подробней.
Итак, речь идет о второй очереди комплекса «Солнечные часы». У него есть две особенности. Это детище сразу двух пилотов. Пилот номер один. Это первый в Сибири и второй в России жилой комплекс, который уже построен и введен в эксплуатацию в соответствии с новым законодательством. То есть по проектному финансированию со счетами эскроу Сбербанка этот комплекс завершен. И вторая особенность. Этот комплекс был пионером по новому градостроительному законодательству в области развития застроенных территорий, когда была введена норма, которая позволяет поэтапно расселять площадки и поэтапно заходить на объекты. Данная норма тоже очень серьезно повысила возможности по расселению, и поэтому этот комплекс был пилотом сразу в двух федеральных программах.
Ну, давайте поговорим и о расселении, и об эскроу-счетах. Что касается расселения из ветхого жилья, вот в моем представлении, таком обывательском, это прерогатива, наверное, власти, муниципалитета или правительства, но в данном случае участвовал и застройщик. Расскажите, пожалуйста, какова роль именно застройщика, ну и как происходило расселение, в какие сроки, какое количество людей было расселено, как они сами к этому отнеслись?
Ну, на самом деле, расселение ветхого аварийного фонда – это прерогатива муниципалитета. Вот. Но существует несколько программ, по которым бизнес тоже может участвовать в расселении ветхого аварийного фонда. Одна из программ – это так называемый РЗТ – развитие застроенных территорий. Именно через развитие застроенных территорий, через эту программу и был построен, значит, вот этот комплекс «Солнечные часы». Значит, там было снесено, там было снесено порядка 5 бараков, значит, и построено, в первую очередь построено 2 дома, и во второй сейчас очередь тоже построено 2 дома. Значит, то есть мы завершили вторую очередь, приступили к третьей очереди «Солнечных часов».
Я так понимаю, что если участвует бизнес, участвует застройщик, то есть он берет на себя некие обязательства, да, именно по переселению этих жильцов, но получает, соответственно, территорию для работы.
Да, это именно так. То есть берется территория, на которой находятся ветхие аварийные дома, значит, исходя из экономики, то ли только за счет застройщика, то ли совместно с муниципалитетом расселяются эти ветхие аварийные дома, очищается территория, освобождается от них, и на ней строится новое жилье.
Илья, немного расскажите, пожалуйста, о технологии переселения. Сколько времени люди дожидались его? Каково соотношение площадей? Ну, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении, вот человека будешь переселять, он даже если там дом разваливается, он скажет, да вот дайте мне площадь там вот, вот вдвое больше, вот я прикипел к этому месту. Я просто предполагаю, что многие люди могут в такой ситуации запросить большего. Каким было соотношение площадей?
Ну, на самом деле все регламентировано законодательством. Значит, законодатель говорит, что расселять можно в пределах одного муниципалитета, значит, давать не менее количество квадратных метров не менее, чем было у собственника, и количество комнат должно быть тоже не менее, чем было у собственника. Но обычно четко очень тяжело попасть, значит, в метраж квартиры, поэтому всегда маленько застройщик отдает с плюсом. Плюс по закону, значит, если квартиры до сих пор еще многие, ну, не многие, но еще есть люди, которые живут на подселении, соответственно, когда они попадают в программу развития застроенных территорий, то они получают отдельные площади, то есть отдельные студии, либо квартиры. Значит, в основном все люди адекватно, значит, относятся к переселению и очень сильно его ждут. Например, вот там, где солнечные часы мы построили, был такой дом, Кубовая, 47. Люди получили извещение о том, что их будут сносить, первое извещение, в 1974 году. Вот, и в 74-м получили, и в 2018-м только их снесли.
Такое серьезное ожидание, продолжительностью в два поколения, фактически, я так понимаю.
Ну да. Вот, но тем не менее, все равно мы, как и все другие, как и другие компании, встречаемся с так называемым потребительским экстремизмом, когда люди, собственники, предъявляют завышенные требования, плюс они понимают, что... Заходя в суды, мы теряем очень много времени. Это тоже, кстати, вот требует вмешательства законодателя. Почему? Потому что мы давно предлагаем, что если там бараки обычно там восьмиквартирные, что если 7 квартир расселено нормально, а с одной мы ушли в суды по той или иной причине, то надо законодательно принять, что деньги могут быть положены на депозит нотариуса, то есть каким-то образом защитить собственника, но разделить. Строительство должно идти, а суд должен идти параллельно, потому что бывает, что на одной площадке там несколько домов, и расселив там 10, а то и 20 квартир, из-за того, что заходим в суд с одним собственником, который реально является потребительским экстремистом, значит, на год, а то и больше откладывается начало строительства.
А чего хотел экстремист? Больше еще метров или чего?
Экстремист.
Ну, в кавычках, конечно, говорит. Ну, да. Да.
Значит, хотели цену завышенную. Значит, ну вот я приведу пример. Значит, в аварийном доме площадь квартиры 51 квадратный метр. Значит, собственник попросил 8 миллионов рублей. Вот. В итоге, по решению суда, значит, ему было выплачено 2 миллиона 920 тысяч рублей. Второй, у нас вот два суда там было, значит, за однокомнатную квартиру площадь 29 квадратных метров, значит, собственник требовал 4 миллиона рублей. Значит, по решению суда было выплачено 1 900 000. Причем в обоих случаях первоначально стрижи предлагали большую сумму, чем потом назначил суд. То есть это говорит о том, что мы смотрим нашу статистику по судебным делам. Значит, у нас, ну, мы на сегодняшний день расселили порядка 200 квартир, порядка 200 семей получило новое жилье. И вот именно по завышенным ожиданиям мы судились 3 или 4 раза. То есть это достаточно низкий такой процент. Ну, потому что мы считаем себя социально ответственным бизнесом, и мы изначально людям предлагаем достойные условия. Поэтому вот в большинстве случаев мы договариваемся, но бывают и такие случаи.
Расскажите немного о жилом комплексе «Солнечные часы-2». Ну, мы, кстати, не назвали, по-моему, еще местонахождение, да, и что он из себя представляет?
Жилой комплекс «Солнечные часы-2» представляет из себя два дома. Один двухподъездный десятиэтажный дом и один одноподъездный пятиэтажный дом повышенной комфортности. Оба дома выполнены в технологии классического кирпичного строительства. Оба дома находятся на территории, которая вписана в будущий жилой комплекс с органичной инфраструктурой, с решенными местами общего пользования. И этот жилой комплекс, благодаря тому, что мы участвовали в программе финансирования банком был построен в достаточно сжатые сроки. Общее время строительства составило менее 11 месяцев. То есть, что является, ну, для города Новосибирска достаточно беспрецедентным сроком строительства. Поэтому вот основные описания. Там 133 квартиры, 80% квартир, находящихся в этих жилых, в этих домах, уже обрели своих счастливых собственников.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9 часов 17 минут в Новосибирске. Сейчас в нашей студии находятся председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков и генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Говорим мы о строительстве жилого комплекса «Солнечные часы-2», который попал под действие сразу двух новых программ. Там было расселено ветхое жилье, расселено поэтапно. Кроме этого, строительство проходило через эскроу-счета. Ну и настало время для тех, кто не знает, рассказать, что это за эскроу-счета, как они действуют, для чего они нужны.
Итак, главная цель 214 закона в новой редакции – обеспечить полную защиту средств дольщиков от возможных умышленных и неумышленных казусов с девелопером. Поэтому суть законодательства предельно проста. Все деньги до единой копейки, которые дольщики отправляют на приобретение будущих квартир, все эти деньги находятся на специальных счетах в банке и недоступны застройщику до тех пор, пока застройщик не введет в эксплуатацию и не передаст квартиры собственникам. Значит, собственно, процесс строительства осуществляется за счет кредитных денег того же банка, точнее, кредитных денег банка. Вот это вот достаточно сложная и абсолютно новая для всего рынка форма начала быть обязательной для исполнения с 1 июля 2019 года. И наш проект «Солнечные часы-2» был первым проектом, который уже завершен по этому законодательству.
Первым в регионе.
Первым в регионе и вторым в России.
Ну, то есть пионеры во всех смыслах слова, можно сказать. Итак, деньги хранятся на счетах, которые являются недоступными для застройщика до того момента, пока все не будет сделано, пока дом не построен.
Пока дом не будет введен в эксплуатацию.
Это такая защита для дольщиков, чтобы не было вот тех ситуаций, о которых мы часто говорим, обманутые дольщики, да? То есть если дом не сдается, то деньги, видимо, возвращаются людям.
Да, именно так.
Я так понимаю, что это ведь дополнительная нагрузка на застройщика, то есть беря деньги в кредит, не пользуясь наличными инвесторов, то есть жильцов, застройщик должен еще платить процент по кредиту, именно, и это увеличивает себестоимость.
Да.
А насколько значительно?
Значит, но, к сожалению, значит, конкретные цифры процентных ставок являются коммерческой тайной, но можно сказать так, что все жители Новосибирска примерно представляют стоимость коммерческого кредита, то есть на сегодняшний день там это ставка в районе 12-13% годовых. Вот для оценки нагрузки можно брать вот эти вот ставки и рассчитывать. Правда, в банках, в банке, в Сбербанке, это единственный банк в Новосибирске, который пока масштабно участвует в этой программе, есть весьма серьезные нормы, которые снижают процентную ставку, начисляемую застройщиком, в зависимости от наполнения счетов эскроу. Причем это снижение может иметь двух и даже 2,5-кратный размер по отношению к базовой ставке кредитования. Поэтому те застройщики, у которых продажи идут хорошо, они, в принципе, имеют достаточно серьезную возможность дисконтировать эти проценты. Тем не менее, нагрузка есть, и даже 2,5-кратное снижение нагрузки по сравнению с базовой ставкой все равно на себестоимости сказывается достаточно существенно.
Я вижу в этом законе с эскроу-счетами и плюсы, и минусы. Ну, плюсы — это безопасность, да, во всяком случае, она задекларирована, и выглядит эта система действительно безопасной. А с другой стороны, минус, ну, вот это вот все-таки нагрузка, которая, ну, мы должны понимать, переносится на потребителя. А вы как застройщик, видите в этом больше плюсов или больше минусов? Или, может быть, можете какие-то из них добавить и прокомментировать?
Но как застройщик мы приняли эту ситуацию как данность, которую мы должны быстро освоить и в этой данности существовать. А законодательство есть, оно действует. Размышлять о том, значит, хорошее оно или плохое, бессмысленно. Гораздо важнее сейчас научиться в нем работать. Но законодательство настолько революционно, что львиная доля участников рынка, ну, по большому счету, обескуражена в попытках его осознать и к нему адаптироваться. Мы всю прошлую неделю совместно со Сбербанком давали интервью и пресс-конференции, и вот Игорь Безматерных на всех этих наших совместных эфирах говорил такие цифры. На сегодняшний день в Новосибирске Сбербанком финансируется всего 7 проектов по проектному финансированию со счетами Escrow. Представьте, законодательство действует уже 3 месяца, и всего 7 проектов финансируются по новой схеме. Кстати, из них 3 группы компаний «Стрижи».
Половина почти.
Ну, кстати, мы уже получили кредитное решение, решение кредитного Сбербанка еще на один проект. Это будет 4-й проект в нашем исполнении и 8-й в городе. Но согласитесь, из порядка более чем 180 объектов, которые в городе Новосибирске строятся, всего 7, а теперь 8 будут работать по новому законодательству, это ничтожно мало. И главная причина этого состояния дел – неготовность застройщиков резко развернуться на 180 градусов и начать осваивать те компетенции, которых у них раньше не было и в помине. Потому что работа по плотному банковскому финансированию требует очень серьезной финансовой грамотности, требует очень серьезного финансового отдела, требует очень серьезной финансовой прозрачности. И, скажем так, это вызов для отрасли в целом.
Игорь, ну, откровенно говоря, для вас это должно быть некой радостью. То есть вы таким образом вырываетесь в лидеры от своих конкурентов, которые не могут пойти, либо им, может быть, банки не дают возможность пойти на работу через эскроу счета.
Но, безусловно, мы рассматриваем это как конкурентное преимущество, хотя бы потому, что правила игры, которые вступают сейчас на рынке, были государством в общих чертах озвучены еще полтора года тому назад. Еще полтора года тому назад было понятно, что примерно в таких очертаниях будет действовать законодательство. И Государственная Дума, и правительство, и президент многократно говорили: друзья строители, переходите, изменения не будет. Но вот отрасль, к сожалению, чего-то ждала, а те компании, которые, значит, приняли эти правила игры как обязательные, они просто имели возможность спокойно и системно подготовиться, потому что, ну, вот этот вот пилот с солнечными часами мы со Сбербанком начали готовить год и 8 месяцев тому назад. Уже тогда Сбербанк имел нормативную базу, и уже тогда имел понимание, как он это будет делать, и никто не мешал всем участникам рынка пойти в переговорный процесс с банком. Все-таки и на тот момент, а даже сейчас, ну, только один банк в Новосибирской области имеет систему, подготовленную к работе по проектному финансированию со счетами Escrow. Тем не менее, участникам рынка никто не мешал пойти в этот банк и начать вести переговоры.
Но я предполагаю, не у всех есть достаточные активы, чтобы банк сказал, что, ребята, мы готовы с вами работать и готовы вас кредитовать.
Вадим, очень хороший вопрос. Значит, активы раз и два. Банк смотрит, помимо активов, он смотрит на эффективность самого проекта и на достаточность собственных средств застройщика в этом проекте. И поэтому компаниям, которые настроены пирамидально, которые перекачивали активы из одного проекта в другой, здесь совершенно четко поставлен заслон. Здесь банк смотрит, во-первых, наличие чистых активов, которые участвуют в этом проекте в качестве первоначального взноса, и требования 590-П постановления Центробанка номинируют минимальные активы от 15% от стоимости проекта. Ты должен вложить в проект, прежде чем ты придешь разговаривать с банком. Вот. Итак,
как у ипотечного кредитора ты должен иметь стартовый капитал.
Так точно. Так называемый первоначальный взнос, если это сравнивать сравнивать с ипотечным кредитом. Итак, ты должен иметь чистые активы в размере 15% от стоимости проекта, уже инвестированный в проект, раз. И два, ты должен иметь вполне понятную для банка модель бизнеса, и банки ее смотрят очень пристрастно. И, кстати, очень многие региональные проекты не проходят в силу как раз отсутствия должной маржинальности. И три, ты должен иметь, ну, неплохую историю, мягко говоря, неплохую историю, потому что, скажем так, для стрижей вот эта вот наша кредитная история, когда мы уже 14 продуктов в Сбербанке взяли, 14 проектных финансирований, и все их вернули в срок и досрочно.
Там вам уже не глядя подписывают.
Нет, я бы, Вадим, не сказал не глядя. В такой микроскоп смотрели, но мы для них, для банка уже понятны, и там вопросы задаются по существу, и мы можем дискутировать. Скажем так, новичку в финансовом плане, ну, нужно будет пройти не 7 кругов ада, а 77 кругов ада в процессе того, пока банк поймет, стоит ли ему связываться с этим застройщиком.
Ну, а для стрижей, как принято, 7 кругов и все, ни одного круга больше, потому что уже проверенные люди.
Ну, можно считать и так.
В идеале, если рассматривать эту картинку, то есть это схема, которая просто отсекает неблагонадежных застройщиков, заведомо неблагонадежных, ну, и недостаточно сильных.
Смотрите, я бы еще вот такую ввел поправочку, она отсекает рискованные проекты и неблагонадежных застройщиков. Потому что даже если благонадежный застройщик принесет рискованный проект, банк его не примет.
Говорит Новосибирск.
Это прямой эфир, который вы можете слушать на волне 98.3 FM. Я напомню, что новосибирская студия вещает для вас ежедневно по будням с 7 и до 11. А задавать вопросы вы можете по телефону 289-99-33. В нашей студии находятся председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков и генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский. Меня зовут Вадим Алексеев. Новый жилой комплекс «Солнечные часы-2» построен с поэтапным расселением ветхого жилья. И он построен через эскроу-счета, то есть ситуация, когда деньги дольщиков не попадали сразу в руки к застройщику, а хранились на счетах из соображений безопасности по новому законодательству. На наш студийный WhatsApp, я напомню, номер 8-923-145-1102, пришел вопрос от радиослушателя. Тоже Игорь зовут. Мои родственники проживают в ветхом жилье и давно хотели бы переселиться. Куда они должны обратиться? Правда, наш радиослушатель не написал, где именно проживают, но вопрос, я думаю, интересен многим людям, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Если на него что-то можно ответить.
На самом деле, это такой большой и сложный вопрос. Значит, мы в свое время, ну, буквально где-то год назад оценили, сколько в Новосибирске вообще домов, которые, скажем так, исчерпали свой ресурс по эксплуатации. То есть это те дома, которые являются ветхими аварийными, но не признанными таковыми. То есть из 1300 домов, которые исчерпали свой ресурс, на сегодняшний день признаны аварийными порядка 250 домов. Значит, понятно, что муниципалитет не торопится признавать дома ветхими аварийными. Почему? Потому что как только дом признан, то у муниципалитета сразу появляется обязанность предоставить людям новые площади для проживания. Понятно, что в бюджете таких денег нет, а в случае, если дом признан аварийным, то люди могут через суд это добиваться, и, скорее всего, что решение судов будет в пользу людей. Поэтому муниципалитет не торопится признавать дома аварийными, и мы зачастую видим, когда в программы капремонта ставят дома, которые надо сносить, то есть это все от того, что нет единой программы. Мы давно говорили, значит, муниципалитету о том, что надо создать такую большую глобальную программу и потом пытаться эту программу защищать на областном уровне и на федеральном, соответственно, уровне и получать оттуда деньги. То есть это должен быть перечень домов, это должен быть перечень реестра земельных участков, на которых эти дома стоят. Значит, все это должно быть оценено, и в конце концов хотелось бы вообще понять объем бедствия. Потому что сегодня мы говорим о том, что нам надо сносить ветхое аварийное жилье. У нас вообще 21 век, но у нас еще люди в некоторых домах живут с печным отоплением.
Но даже вы привели пример, что люди дожидались 74-го года, да, вы сказали?
74-го года, да, люди дожидались расселения. Когда мы сносили дом по адресу Дринцевская, 21, это был 2010-2011 год, то там первые ордера люди получили в 69-м году о том, что дом этот снесен. И дом на площади Ленина стоял, и люди пользовались, значит, выгребными ямами. То есть не был даже подключен к канализованию дом. Вот, поэтому понятно, что с этим мириться нельзя. И нужна целая глобальная программа, которая, наконец, и власти, и предпринимательскому сообществу стало бы понятно, сколько вообще, какой объем стихийного этого бедствия, потому что сегодня мы говорим, что надо сносить двухэтажные бараки, а завтра мы понимаем, что у нас подойдет срок, он уже подходит, значит, хрущевок первых так называемых. Поэтому...
Но наличие программы, оно же не решает бюджетного вопроса, то есть в любом случае нужны деньги. Или под понятием программа вы подразумеваете некую программу, в которой подразумевается, там, не знаю, областное или федеральное софинансирование?
Сначала должна быть программа, потому что просто так же деньги не выделят. Возьмите денег на то, чтобы там вы что-то сносили. Значит, программа именно для этого и нужна, чтобы посмотреть объем, посмотреть экономику, посмотреть дефицит.
То есть, дома же... точный учет и прозрачность.
Ну, конечно, дома же стоят на земле, эта земля что-то стоит. Соответственно, значит, есть дома, которые имеют там приличные земельные участки. Есть дома, у которых земельные участки по отмостку, значит, ограничиваются, ну и так далее. То есть каждый дом – это своя специфика. Есть потом при сносе ветхоаварийного жилья повышается плотность проживающего населения. Соответственно, дополнительная нагрузка на социальную инфраструктуру, на дорожную инфраструктуру. То есть под словом «программа» я подразумеваю под собой это комплексно рассмотреть все площадки, и в том числе и отдельно стоящие дома, и понять, каким образом, значит, есть места, которые, в принципе, на которых стоят ветхоаварийное жилье, но которые, в принципе, непригодны для строительства по тем или иным причинам. Где-то там ЛЭП рядом, где-то еще что-то. То есть это все надо смотреть. Поэтому люди, когда обращаются с вопросом, что делать, если хочется переехать, ну, во-первых, надо, значит, понять, на самом деле дом признан либо не признан ветхим аварийным, значит, и если он не признан, то тут важно желание собственников его признать.
Ну вот как раз еще один вопрос пришел, похожий. А куда обращаться, если не хотят признавать, но жилье явно ветхое? В прокуратуру, может быть,
посмотреть? Ну, если жилье явно ветхое, а признавать не хотят, ну, сначала надо обращаться в УЖВ мэрии. Это управление по жилищным вопросам. Значит, если оттуда нет пути решения, ну, тогда, наверное, в прокуратуру.
289-99-33, телефон прямого эфира для вас, новосибирцы. Номер WhatsApp 8-923-145-1102. На него вы можете свои вопросы или реплики присылать. 8-923-145-1102. Какова инфраструктура солнечных часов 2? Что там есть сейчас? И что там нужно? Что там появится еще в ближайшее время? Немного об этом.
Значит, ну там... достаточно серьезная инфраструктура, этот комплекс построен не в чистом поле, это комплекс, один из комплексов микрорайона Стрижи. Значит, в этом году мы сдали новую школу, я считаю, что это одна из лучших школ города Новосибирска. Значит, она сегодня принимает порядка 1500 учеников, фактически все учатся в одну смену. Значит, там у нас большой на 750 посадочных мест концертный зал в школе. Значит, большое такое спортивное ядро. Мы, когда эту школу строили, когда даже мы еще ее только проектировали, ее проектировали Стрижи за свой счет, но потом деньги были федеральные и областные, значит, ну и маленько городских на ее строительство потрачено. Мы тогда еще говорили, что эта школа станет культурным, спортивным, значит, ну и понятно, что значит, обучающим центром всего микрорайона. Значит, потом у нас в микрорайоне на сегодняшний день 3 действующих детских сада. Значит, 4-й детский сад сдадим вот буквально 25-го, до 25 декабря. Это детский сад по программе «Жилище», значит, за федеральные деньги строится. Вот. Также в этом году мы начинаем строить биатлонный комплекс на микрорайоне Стрижи, детский биатлонный комплекс со стрельбищем для пневматики. Значит, лыжероллерную, на сегодняшний день уже есть трасса, которой уже 2 года пользуются жители Стрижей и спортсмены, которые занимаются. Вот. Но мы мечтаем через год, например, через 2 сделать ее лыжероллерную, эту трассу с освещением и так далее. То есть сейчас выходим к муниципалитету с соответствующими предложениями.
Ну, вы знаете, очень, очень привлекательно, очень интересно звучит. У меня будет еще вопрос по инфраструктуре, но я сейчас предлагаю дать слово радиослушателю. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте. Очень рада вас слышать, вашу программу замечательную. Вот меня интересует такой вопрос. Предполагается ли что-нибудь вот с забытым Затоном? Это же такое прекрасное место, новые уже русские, там уже коттеджи себе лепят. А вот там двухэтажные дома еще, речпортовские, стоят забытые. С выгребными ямами, с туалетами на улице, с колонками. Уже им не знаю, сколько лет. Может быть, что-то предполагается. Ведь такой лакомый кусочек. Uh-huh. Берег рядом, все прекрасно, место такое. Uh-huh. Но единственное, что отдаление.
Если есть у вас какие-то сведения о перспективах этого места?
Ну, к сожалению, Затон — это не наша локация. Мы знаем, что сегодня туда зашел достаточно серьезный застройщик.
ТДСК.
Вот, поэтому, ну, Затон это, не, к сожалению, не локация Стрижей, поэтому, ну, это надо, я уже говорил, что это вопиющая ситуация, когда в 21 веке люди живут в таких условиях. Ну, надо обращаться в муниципалитет, в УЖВ и так далее, как мы уже перед этим говорили.
Каждое буднее утро на радио «Комсомольская правда». Информационная программа «Говорит Новосибирск». Большой город знает. Свежие новости, актуальные темы и захватывающие истории на 98.3 FM. Мы ввязываемся в жаркие дискуссии, ломаем стереотипы и даем слово каждому. Стартуем в 8.05. Все, чем живет столица Сибири сегодня – в программе «Говорит Новосибирск».
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» находится генеральный директор группы компаний «Стрижи» Игорь Белокобыльский и председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков. Меня зовут Вадим Алексеев. Для вас, новосибирцы, для ваших вопросов и реплик открыт телефон прямого эфира 289-99-33, а также номер WhatsApp 8-923-145-1102. Новый комплекс построен по 2 новым программам. С поэтапным расселением ветхого жилья и с проведением денег через эскроу счета, система, которая призвана обезопасить дольщиков. Такой банальный, простой и, может быть, один из самых массовых вопросов, который касается инфраструктуры. Вот там будет у вас для ребятишек биатлонный комплекс, будет еще там ряд интересных площадок. Но все, наверное, новосибирцы, имеющие автомобиль, интересуются, как там с парковками. Вот об этом несколько слов.
Ну, у нас на всех комплексах деавтомобилизированные дворы, вот, значит, машины паркуются на специально отведенных площадках на улице, плюс фактически каждый комплекс имеет подземную площадку. На солнечных часах тоже будет, значит, подземная парковка. А, ну, для тех, кто захочет ее приобрести, остальные будут парковаться на улице в специально отведенных для этого местах.
А следующий вопрос – это возвращение к теме эскроу-счетов. Как мы уже с вами в эфире проговорили, это система, которая фактически, ну, становится недоступной или труднодоступной для многих застройщиков, ну, потому что у них нет активов, потому что им банк, может быть, не доверяет, потому что чувствуют, что у них не хватит сил. А есть ли серьезные противники у этого закона, которые пытаются что-то изменить? Ну, не знаю, там, лоббисты какие-то, оппоненты мощные, а может быть, с задействованием еще общественности. Что-то такое происходит или этого, к счастью, ничего нет?
Самый главный противник этого законодательства – это непонятно на чем основанная вера огромного количества участников рынка на том, что все равно все отменят. То есть открыто никто не оппонирует, открытого лоббизма против нет, но инерционное нежелание огромного количества старых игроков рынка предпринимать реальные шаги для перехода в эти правила игры является главным оппонентом, да и по большому счету главным тормозом для внедрения этого закона и несет в себе риски, скажем так, ценового дисбаланса на ближайшие 1.5-2 года, ибо на сегодняшний день количество площадок, осваиваемых по новому законодательству, категорически мало. То есть рынок не спешит пользоваться вот этими правилами игры. И это ведет к тому, что где-то через 1.5-2 года на рынке будет ощущаться существенный дефицит. Чего ожидают участники рынка, которые не пошли в банк, совершенно непонятно, потому что это декларировано на высочайшем уровне Думой, президентом и правительством. То есть такие революционные правила игры совершенно точно назад не откатываются. Тем не менее, есть надежда на то, что произойдет чудо, и все вернется в старое русло у огромного количества участников рынка.
Ценовой дисбаланс, о котором вы говорите, это возможный демпинг со стороны других застройщиков?
Нет, это как раз наоборот. Это возможное ценовое ралли, потому что количество реальных стартапов сейчас гораздо меньше, чем необходимо. Ну вот мы в первой части программы говорили, ссылаясь на слова руководителя Сбербанка, что на сегодняшний день в городе Новосибирске всего 7 проектов, которые финансируются по новому законодательству, из порядка 180 строящихся. Но согласитесь, что в городе Новосибирске в среднем в год совершалось порядка 60 плюс-минус реальных стартапов, а сейчас их 7. А из этого года мы прожили уже 10 месяцев. Дисбаланс очень серьезный, и он грозит уменьшением предложения на рынке. Но из политэкономии и из капитала Карла Маркса мы прекрасно знаем, при снижении предложения возникает рост цен. Тем более, что розничный рынок и правительство, и банки ликвидностью накачивают. Ну, то есть ипотека, доступность розничных покупателей к этим программам правительством стимулируется и банками, а предложение, по крайней мере, в Новосибирске, да и во всей Российской Федерации, будет очень серьезно ограничено по сравнению с предыдущими годами.
Не будут ли, можем ли мы спрогнозировать, не будут ли разорятся какие-то застройщики из-за того, что вот не в силах в этой экономике, в этом новом законодательстве действовать?
Совершенно очевидно, что для большого количества игроков вход на этот рынок будет закрыт.
Я сейчас задам вопрос, может быть, он абсурдный, но он вопрос такой обывательский. Мы же знаем, что разные вещи на рынке бывают, в том числе и на рынке строительства. Возможно ли появление, а может быть, и уже есть, ну, назову так, черные долевки? Застройщики, которые строят в обход законодательства.
Вы знаете, вот эта вот проблема и явилась главным импульсом к введению нового законодательства. Ибо предыдущий 214 закон в прошлой редакции, он достаточно серьезно защищал дольщиков. Но были большое количество игроков, которое принципиально работало вне рамок 214 закона, со всякими разнообразными схемами. И вероятность того, что люди будут креативить и пытаться находить обходные схемы, она крайне высока. Но другое дело, что сейчас аппарат, который наказывает за неправильное поведение, разве достаточно серьезно? И я думаю, что это творчество безнаказанным не будет. Но совершенно точно на рынке появится достаточно большое количество желающих поработать со всякими креативными схемами.
Пришел вопрос от Владимира на WhatsApp, но он такой достаточно общий. Что гости радио думают о частном секторе в городе, сносить или не сносить? Ну, видимо, подразумевается вообще судьба всего частного сектора старого.
Ну, сносить или не сносить частный сектор, это вопрос, скажем так, риторический. Почему? Потому что это частная собственность. И люди сами должны своей собственностью распоряжаться. Другой вопрос, что новые локации, например, надо сегодня понимать, частный сектор раньше застроен был хаотично, и в этом есть большая проблема. Вот. Но сегодня все есть возможности у муниципалитета хотя бы новое строительство делать упорядоченно и в тех локациях, где можно строить частный сектор. Вообще частный сектор на самом деле это большая проблема, значит, любого города, ну, в том числе и Новосибирска. Значит, мы на Стрижах тоже с этим сталкиваемся. У нас есть даже на территориях РЗТ, значит, попадают участки с частными домами. Ну, здесь только договариваться с людьми. Значит, если у них нет завышенных ожиданий, мы их выкупаем. Если есть завышенные ожидания, то мы каким-то образом их обходим. То есть частный сектор – это, ну, это частная собственность, а у нас мы должны уважать частную собственность.
Ну и финальный вопрос. Каковы следующие проекты, ну, или один проект группы компаний «Стрижи»? Анонсируйте что-нибудь.
Ну, и группа компаний «Стрижи», то, что касается РЗТ, мы заходим на улицу «Декоративный питомник». Значит, у нас уже заключен договор с мэрией, мы сейчас активно расселяем бараки, находящиеся на этой территории. И на следующий год, второй половины 2020 года, выходим туда на стройку. Значит, ну и плюс рассматриваем еще несколько локаций, предлагаем городу тоже именно площадки с РЗТ. Вот, ну, посмотрим, чем это закончится. Планируем и дальше работать в РЗТ плотно.
Спасибо за понятные ответы на вопросы. Я напомню нашим радиослушателям, что общались мы с председателем совета директоров группы компаний «Стрижи» Ильей Поляковым и генеральным директором «Стрижи» Игорем Белокобыльским. Меня зовут Вадим Алексеев. Передаю эстафетную палочку Денису Табакову. До свидания, всего хорошего.
Всего доброго, до свидания.
Говорит Новосибирск.